У старика на глазах появились слезы. Напечатанные, да и написанные слова звучали как обвинение для него. Какое примечание сделали бы на этом месте Фердинанд или Наталья? Пан Орловский склонил голову. Ему показалось, будто его родные дети стояли перед ним и спрашивали: «Отец, зачем ты нас оттолкнул от себя на погибель?» «Если бы не его жестокость, может, и Фердинанд был бы сегодня жив. Но он его прогнал. И если бы он по-иному обошелся с дочерью, когда она пришла к нему в таком отчаянии и возмущении, она осталась бы в Орлове и, может быть, снова примирилась бы с Каримским, хотя бы ради детей. Но он не сжалился. Что удивительного в том, что она, молодая и одинокая, вышла потом замуж за благородного человека? Ведь это был не первый и не последний подобный случай на земле. А то, что пан Райнер был человеком с характером, пан Орловский знал хорошо. Хотя и казалось, что он, как отец, не заботился о своей дочери, тем не менее он следил за ее судьбой. Однажды, увидев Райнеров на курорте, он понял, что они хорошо живут вместе. И все, что он узнавал потом о Райнере, говорило о нем как о человеке честном и порядочном. И то, что Маргита на его вопрос, как относился к ней Райнер, ответила: «Всегда очень благородно, дедушка. К родной дочери он не мог бы лучше относиться». Примирила его с бароном Райнером, и он на него, в сущности, уже не сердился. И если бы не было Каримского, он бы его с благодарностью принял как зятя. Но так... Ах, эти несчастные обстоятельства! Чтобы прогнать эти печальные мысли, он стал листать дальше книгу, пока глаза его снова не наткнулись на обозначенное место. «Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Под этими словами Маргита написала: «Я не могу простить, значит, и мне не проститься. Ах!» И он снова, не в первый раз за последнее время, почувствовал, что он грешный человек и что ему необходимо примириться с Богом. Чтобы не ходить на исповедь, он купил себе индульгенции, грамоты об отпущении грехов от самого Папы Римского. Однако он знал и чувствовал, что это бесполезно. Грехи его не были прощены и угнетали его. Но никогда прежде они не давили на него столь тяжело, как сейчас, в этот момент. И вдруг, словно кто-то открыл ему глаза, он понял, что не простил Фердинанда и не сможет уже никогда его простить. Он не простил и Наталью. И если бы он умер, она тоже не получила бы прощения. А по ту сторону могилы – вечность. И если только половина преданий об аде верна, что тогда? Нужно что-то предпринять. Пожертвование – или паломничество к святым местам? Может быть, эта книга что-нибудь подскажет? Пан Николай перевернул страницу и снова нашел подчеркнутое место. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, и найдете покой душам вашим. Я пошла за тобой, Господь Иисус Христос», приписала Маргита на полях. «Я пришла к тебе, и ты дал мне покой. Ты сжалился надо мной». Какие странные слова! Что Маргита хотела сказать этим? Как это она пришла к Христу? Надо спросить ее, подумал пан Николай. А потом у него появилась такая жажда и уверенность в том, что эта книга – источник живой воды, что он стал читать и читать. Он забыл о своих гостях, о детях, обо всем. Между тем его дети шагали по едва зазеленевшему майскому лесу. Маргита сняла шляпу, Адам нес ее. Какой будет встреча отца и брата с Адамом? Ведь они не знакомы с ним. Она опасалась, что присутствие постороннего человека помешает их радости. Кроме того, она не знала, какого мнения Адам о ее отце. Каким оно могло быть, если его собственная жена осуждала его и не верила ему? Маргита почувствовала желание защитить честь ее любимого отца. Она подняла глаза на мужа, и их взгляды встретились. «Что ты, Маргита?»
«Мне хотелось бы знать, что ты думаешь о моем отце?»
«О дяде Каримском?» переспросил он с удивлением.
«Дяди?» – удивилась она.
«Верно, он тебе дядей приходится. Может быть, ты его и раньше знал?»
– спросила она осторожно. «Конечно. Прежде мы с Никушей были добрыми друзьями».
«Даже с Никушей? О, расскажи мне что-нибудь о той прошлой жизни».
Кто мог отказать ей в такой просьбе? Адам рассказал, как он любил тетю Наталью и двоюродного брата, который был немного моложе его, что он неделями пропадал в аптеке, и каким кумиром для него был отец Никуши и Маргиты. Он раскрыл перед ней свое и Николая счастливое детство и семейное счастье ее родителей. Он поведал ей обо всем, что было до его отъезда в гимназию, и закончил свой рассказ словами. «Когда я вернулся, счастье растаяло, как сон. Ты спрашиваешь меня, что я думаю о твоем отце? Теперь, когда дедушка ждет его в Горке, я радуюсь. Что бы ни говорили, он остался у меня в сердце таким, как я его знал до нашей разлуки. И я не могу поверить в его вину». Маргита схватила руки мужа своими, уронив цветы.
«Поверь, он невиновен! Письмо, которое он мне написал, когда впервые попытался приблизиться ко мне, я всегда ношу при себе».
Голос ее дрогнул. Слезы заблестели в ее черных глазах.
«Пожалуйста, прочти его и поверь ему хотя бы ты, Адам!»
Она достала свой блокнот и вынула из него тщательно сложенное письмо. Пока он читал, она собирала рассыпанные цветы. Закончив чтение, Адам задумался. С одной стороны, он осуждал Наталью Орловскую, которую он когда-то так любил. Но он не мог понять Каримского. Как тот допустил над собой такое надругательство? Он бы такого никогда не вынес. Но когда первый порыв гнева утих, Адам признал, что Каримский, не имея доказательств своей невиновности, ничего не мог поделать против приговора общественного мнения. Как только дальнейшей своей жизни убедит людей, что они были к нему несправедливы. Когда Маргита поднялась, он отдал ей письмо. «Я благодарю тебя за доверие», — сказал он искренне.
«А ты ему поверишь?»
«Как я могу сомневаться, Маргита?» Она спрятала лицо в цветы. Ах, как ей было грустно! В то же время она радовалась, что Адам поверил ее отцу. Молча они пошли дальше, пока не поднялись на холм.
«Здесь мы подождем», — сказала Маргита. «И издалека их увидим, когда они появятся. Я так благодарна тебе, что ты мне рассказал, какая тесная дружба связывала тебя с Никушей раньше. Мне хоть не приходится просить тебя о частице любви к нему».
«О, нет», — ответил он искренне. «Детская любовь очень легко возобновляется. Я только думаю, что не нужно было покупать имение в Боровце. Мы бы все поместились в Горки».
«Отец не хотел», — сказала Маргита.
«Но мы позаботимся о том, чтобы они чаще бывали здесь, в Горке», — добавила она, подняв на него сияющие глаза.
Вдруг издали донесся звон колоколов. Маргита вздрогнула. Перед тем, как они отправились на эту прогулку, она прочитала стих из Слова Божия, где было написано: «Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Там, дома, она решила использовать эту прогулку для того, чтобы сообщить Адаму сразу по его прибытии о своем твердом решении никогда не быть католичкой. Она чувствовала, что если не сделает этого сегодня, то с каждым днем этот шаг будет становиться все труднее. Но время шло, а она до сих пор молчала. Раньше она думала, что это Адама не касается, а теперь, когда они примирились, она почувствовала, что Адам вправе знать о ее внутреннем убеждении. Она присела на пень. И когда Адам прислонился к дереву напротив нее, начала рассказывать о занятиях с Капланом Лангом, не замечая, что он нахмурился. Она не знала, что Адам Орловский был самого плохого мнения о любом служителе церкви. Глядя в милое невинное лицо Маргиты, он подумал: «Этот негодный поп часами любовался ею». Так как Адам ее не прерывал, она рассказала ему также свой разговор с деканом Юрецким о том, что католическая церковь до этого времени совершенно не заботилась о ней, и что она теперь на нее, Маргиту, не имеет никакого права. Она заявила, наконец, что никогда не сможет принадлежать церкви, учение которой не соответствует ее внутреннему убеждению.
«Я должна сказать тебе прежде, чем об этом узнает дедушка», — сказала она. «Я вам верно буду служить в земных делах, но духовного рабства не допущу и свободой совести не поступлюсь. Я познала Господа Иисуса Христа и Его Евангелие. Позвольте мне жить среди вас беспрепятственно, по его воле. Позвольте мне стать евангелической христианкой. Посмотри только на деревья, цветы, траву и кустарники. Все развивается и живет по воле Божией. Если перенести всю природу в тесную теплицу, она ведь погибнет. Так было бы и со мной. Я бы тоже погибла от рабства. Адам, Не принуждай меня противоречить тебе. Я предпочла бы умереть, нежели отступить от познанной истины. Если ты мне помешаешь, то Господь мне поможет. Перед дедушкой я свои убеждения сумею защитить. Не огорчай его. Он меня слишком любит, чтобы не желать мне счастья. Что ты мне на это ответишь, Адам?
Она стояла теперь перед ним, освещенная заходящим солнцем. Скрестив руки на груди, он смотрел на нее. Никогда он еще не видел такой убежденной души. Но теперь Маргита стояла перед ним, неприкосновенная, как сама душа. Для него это было чем-то новым, какой-то странной силой, перед которой он готов был преклоняться.
«Что ты мне ответишь?»
Повторила она свой вопрос. «А если бы я тебе сказал, что Орловские были и остаются католиками, что они в своей среде не потерпят протестантки, попирающие ногами наши убеждения?» Спросил он испытующе. «Если я скажу, что ты, будучи моей женой, должна быть католичкой, что тогда? Как тогда бы ты поступила?» Она протянула руку, указывая на дорогу, ведущую через лес вдаль. Он близко подошел к ней. «Не хочешь ли ты сказать, что оставила бы нас? А твоя любовь к дедушке?»
«Моя любовь к дедушке оказалась бы, во всяком случае, сильнее, чем его любовь ко мне, ибо я ушла бы, благословляя и молясь за него. С ним остались бы вы все, а со мной на земле никто. Так каким будет твой ответ?»
Его лицо то бледнело, то краснело. Он уже давно ни во что не верил. Он не уважал церковных церемоний и презирал всех священников. Однако теперь, когда нужно было решить, дать жене свободу или нет, он все же не ощущал себя столь равнодушным безбожником, чтобы уступить без борьбы. Римская церковь, породившая испанскую инквизицию, воспитывала всегда, не исключая и наш просвещенный, так сказать, век, палачей и торговцев человеческой совестью. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Руки Маргиты были сложены, как для молитвы. Сердце ее в страхе взывало к Богу.
«Я верю в твое благородство, Адам!»
Тихо произнесла она. «Ты во мне не ошибаешься, неразумное дитя!» Он привлек ее к себе. «Верь во что и как ты хочешь. Я тебе мешать не буду и не стану навязывать тебе убеждения, которого сам не разделяю. Я запрещу священникам докучать моей жене и пичкать ее своими премудростями. Лишь одного я желаю. Не делай этого открыто. Не обращай сейчас внимания общества на нас своим открытым переходом в другую церковь. Пусть дедушка с миром уйдет из этой жизни». Маргита не успела ему ответить, потому что снизу, с дороги, послышался стук колес. «Наши едут!» – воскликнул Адам, выпустив Маргиту из своих объятий, и поспешил навстречу гостям. Маргита не достигла желаемого. Она желала открытого признания исповедания ею евангелической веры.
Однако муж обещал не принуждать ее стать католичкой. И она решила подождать, в надежде со временем добиться своего. Вскоре она припала к груди отца, обняла брата и увидела, как Адам приветствовал своего дядю и кузена. Часть дороги они ехали вместе, беседуя. Затем Адам предложил Каримскому и Лермонтову пройтись пешком. Маргита осталась наедине со своим братом. Она обняла его обеими руками.
«О, Никуша, дорогой мой! Ты здесь поправишься? Обязательно! Иисус Христос услышал мои молитвы, и Он сделает так, чтобы на твоих щеках снова появился здоровый румянец!»
«Я уже поправился, дорогая моя сестричка, от одного твоего вида! Но действительно ли ты счастлива? Я не ожидала такой встречи с вашей стороны!» «В самом ли деле ты счастлива, Маргита?»
«Да, Никуша, вполне. У меня для этого веские причины. Во-первых, меня Иисус Христос помиловал. Во-вторых, я примирилась с Адамом. И он мне только что обещал, что не станет принуждать меня стать католичкой. И в-третьих, я везу вас в горку. Как ты можешь сомневаться в моем счастье?»
Лицо Никуши осветилось радостью. Но не только Никуша оживился. Во время прогулки лицо Каримского тоже просветлело. То, что Маргита и Адам так радостно вместе встретили их, принесло ему большое облегчение. Сердечное приветствие Адама, которого Каримский не ожидал, и дружественная беседа между ними – разрушили последние преграды. Каримскому, когда-то искренне любившему мальчика Адама, нетрудно было снова принять молодого человека в свое сердце. Но здесь был еще один человек, с души которого упал камень. Аурелий Лермонтов, так боявшийся встречи с кузеном Адамом Орловским, не испытал от нее ни малейшей горечи. Во время беседы дяди с племянником он думал о своем друге. «Ты был прав, Мирослав. Если человек сам прощает, он может все. И за что, собственно, я должен сердиться на Адама? Он не виновен. Помоги мне, Господь, без зла встретиться также с Николаем Орловским. Матушка, ты будешь мной довольна!»
Его размышления прервал Адам, спросив его о состоянии Никуши и хороша ли будет эта местность для него. Так беседуя, они пришли в горку, догнав по дороге карету. Недалеко от имения Никуша тоже вышел из нее. Так они все вместе в веселом настроении подошли к дому Маргиты. Навстречу им вышел старый пан Орловский. Он на радостях обнимал всех, в том числе и милого доктора Лермонтова. Удивительно человеческое сердце! Куда девались обида и горечь, когда обрадованный старик обнял Аурелия и стал благодарить его теплыми словами за заботу о Никуше? Сердце Аурелия прокралось, несмотря на его сопротивление, чувство детской привязанности. Еще немного, и он Каримскому, Маргите, Николаю и Адаму, а также и пану Орловскому, поцеловал бы руки. Гостям была предоставлена возможность отдохнуть с дороги. Сам Адам прислуживал им. Маргита, между тем, заботилась о хорошем ужине, который и Никуше пришелся по вкусу. Затем они еще долго наслаждались в саду майским вечером, где Адам и Аурелий развлекали это маленькое общество своими воспоминаниями о путешествиях.
«Вы на ночь останетесь с Никушей, пан доктор?»
— спросил Адам, прощаясь. «О, нет! В этом нет надобности!» «Тогда идемте ко мне, если вы не жаждете одиночества и не очень устали. Нам есть еще о чем поговорить». Аурелий не мог отказать. «Иди и воздай любовью», — подсказывало ему сердце. И он пошел и не пожалел об этом. Во-первых, он сразу же по прибытии мог ближе познакомиться с Адамом Орловским, который был непринужден и естественен. И во-вторых, он получил возможность изложить кузену свою точку зрения относительно вероисповедания.
«Значит, вы не греческо-католической веры, пан Лермонтов?»
«Нет, я евангелической веры».
«И вы действительно верующий, несмотря на то, что вы врач?»
«Я верю, что Бог мне для того даровал жизнь, чтобы я когда-то вернулся к Нему».
«Интересно. Значит, вы верите в вечность?»
— сказал Адам с некоторой насмешкой.
«А вы не верите, пан Орловский?»
«Ну, дайте мне доказательства, тогда я поверю. Из могилы еще никто не вернулся, чтобы доказать, что есть жизнь после смерти».
«Ну да, кроме одного, Иисуса из Назарета. Когда вы познаете Его, вы поверите, что Он жив. И если Он жив, то и мы будем жить».
Сердце заставило Аурелия рассказать Адаму о своей борьбе, сомнениях, а также о конечной победе света над тьмой в его душе.
«Извините», — сказал Адам, внимательно его выслушав. «Вы были здравомыслящим человеком, а теперь вы стали мечтателем. Вы верите в то, что никто не может доказать. Почему вы не полагаетесь на свой трезвый разум?»
«Потому что мне этого было недостаточно, как ни одному другому человеку».
«О, прошу, не говорите так. Перед вами стоит один из тех, кто может жить без веры в вечную жизнь, кому достаточно того, что он понимает своим разумом».
Аурелий посмотрел в лицо молодого ученого.
«Не старайся», — говорил ему внутренний голос. «Предоставь его Господу».
Поэтому он перевел разговор на другое, и вскоре они по-дружески простились на ночь. Они уже спали, а в спальне пана Николая все еще горел свет. Здесь шел долгий разговор тестя с зятем. Бывают моменты, когда человек может задохнуться, если у него не будет возможности поделиться с кем-нибудь своими тяготами. Так и пан Каримский сообщил своему тестю, что по пути сюда он встретился с паном Райнером. Он знал, что Наталья была осведомлена о несчастье, случившемся с Никушей, и что она не могла посетить его. Он ей сочувствовал. Наконец старик встал и положил свою руку на плечо сидевшего со склоненной головой зятя.
«Манфред, мы приближаемся к могиле, особенно я. Мы предстанем перед Господом, и там, я думаю, все станет явным. Я тебя до сих пор никогда не спрашивал о тех делах. Справедливо было обвинение Натальи или нет? Если ты согрешил, то это прошло. Я не осуждаю и прощаю тебя.
но скажи мне правду. Ибо безо всякой причины она тебя, наверное, не оставила бы. Ведь она тебя так любила. С души аптекаря словно камень свалился. В том, что она ушла от меня, я не виновен, ответил он, держа руку старика. Это и перед престолом Господа откроется. Она ушла, потому что посчитала меня за неверного, падшего мужа. И она была в сущности права. Я был падшим человеком, нарушившим шестую заповедь. Я предал добрую, любящую женщину. Но это была не Наталья. «Манфред, о чем ты говоришь?» воскликнул пан Николай. «Ты с ума сошел!» «Нет, отец, я еще в здравом уме. Хотя и удивительно, что до сих пор не сошел с ума». «Ты знаешь, у меня до того, как я попросил руки твоей дочери, была невеста Людмила, дочь учителя Боринского, которая ни по красоте, ни по образованию не могла равняться с Натальей. Но это была ангельская душа, а я ее погубил». В момент страстного счастья она поддалась моему искушению. Искушение настигло нас, как огонь. Сначала меня, а потом и ее. У нас не хватило силы противостоять. И мы пали оба. Затем мой отец разлучил нас. Но и без его содействия нас разделял грех. Она страдала под тяжестью греха, видела во мне лишь виновника падения. А я чувствовал себя рядом с ней презренным грешником и понимал, что потерянное никогда не вернуть. Запрет отца мне был на руку. Мы расстались. Но она была не только моей невестой, которой я бесчисленно клялся в верности. Она была и матерью моего первородного ребенка, которого я никогда не видел, и рождение которого стоило ей жизни. Прочти вот это письмо. Я его нашел вчера среди моих бумаг. Из него ты увидишь, почему моя жена, которой я никогда ничего плохого не сделал, оставила меня. И почему мой единственный сын теперь умирает. Дрожащей рукой пан Николай взял в руки пожелтевший лист. Прочитав письмо, рука его бессильно упала. Он молча стал расхаживать по комнате. Каримский тоже поднялся и стоял теперь у окна, прижимая горячий лоб к холодному стеклу. Первым заговорил пан Орловский. «Манфред, ты уже искал своего сына?» «Искал, но следов не нашел». «Поищи еще», — прибавил старик в своем католическом суеверии. Ибо если твой сын где-то живет в бедности, то проклятие, содержащееся в письме, исполнится. А ведь у тебя есть не только Некуша, которого это проклятие уже постигло, но и Маргита. Нужно что-то сделать, чтобы умилостивить Бога, чтобы он не наказал еще и Маргиту.
Отец!
Я вынужден напомнить тебе об этом. Что делать? Какие жертвы предписывает ваша церковь для умилостивления Бога?
У нас это не принято. Я не знаю ни о какой жертве.
Этого не может быть! Ты до сего времени просто не думал об этом и не знаешь. Спроси вашего пастора.
О, отец, я знаю, что Бога в его гневе ничем не умилостивишь. Я знаю, что все, что делает такой несчастный грешник, как я, перед ним зло.
Тогда молись святым.
Но у вас ведь нет святых.
Вот видишь, куда заводит вас ваш протестантизм. Когда дело плохо, у вас никого нет, к кому можно бы обратиться. Если ты ничего не можешь предпринять, то я вымолю себе мою Маргиту.
Отец, не только Маргиту,
бросился Каримский на колени.
И если ты хочешь и можешь молиться, то помолись и за Некушу, и за меня, несчастного, и за первое дитя мое, чтобы я его нашел и позаботился о нем. Может быть, проклятие снимется с меня.
В ту же ночь слабый свет горел и в простой комнатке в Подграде. Там в постели лежала в бреду красивая женщина, жена двух мужей. А молодой человек с любовью и вниманием следил за ее дыханием. Он подавал ей лекарства, менял холодные компрессы и иногда открывал окно, чтобы впустить свежий воздух. Только после того, как больная совсем успокоилась, он прилег на диван и закрыл глаза. На его лице теперь лежал словно отблеск той далекой страны, где будет царствовать лишь любовь, чистота и мир. Но как только молодой человек уснул, эта умиротворенность с его лица исчезла. Черты его исказила боль, которая является властелином земли и рода человеческого. В тишине открылась дверь. Вошедшая молодая девушка огляделась и, заметив спящего, с облегчением вздохнула. «Как хорошо, что она пришла пораньше. Пан провизор уже устал. Теперь хоть больная его не разбудит». Но девушке пришлось самой это сделать. У него, наверное, был злой сон, потому что он так застонал. Этот стон из уст того, кто всегда всех утешал, поразил девушку. Несмело она коснулась своей холодной рукой лба молодого человека. И он тотчас открыл глаза. «Анечка, вы уже здесь?» «Извините, пан Урзин, но вам, наверное, что-то приснилось.
«Вы так стонали!» — сказала она тихо. «Возможно, сестра. Может быть, я неудобно лежал? Благодарю за внимание». Он встал и подошел к постели больной. «Слава Богу, наша больная успокоилась. Жар проходит. Я вас спокойно могу оставить с ней до утра. Наш Господь ведь с вами будет».
«Я верю в это и сделаю все необходимое. Но скажите, пожалуйста, нет ли еще ответа от пана барона?»
«Нет. Секретарь его только сообщил, что пана барона нет дома и что он не знает, куда послать ему известие, пока он не приедет».
«Ах, что же нам делать? Ведь бедной женщине все хуже».
«Не заботьтесь, дорогая сестра. Я все это предал Господу. Он обязательно поможет. Будем делать, что в наших силах. Остальное предоставим Ему. Но теперь с Богом и до свидания».
Тихой майской ночью молодой человек шагал в направлении золотой лилии. На мгновение он присел на ступеньках аптеки и, обхватив руками колени, положил на них голову. Как хорошо было в тишине на рассвете! Ночь миновала. Недолго наслаждался этой тишиной Урзин. Вспомнив свои обязанности, он поднялся и вошел в спящий дом.
«Все-таки я хотела бы знать, пан провизор, где вы проводите ночи? Вчера ваша постель была не тронута, и сегодня тоже. Если бы кто другой, я бы не удивилась, но вы...
А вы не думаете о том, милая пани Прибовская, что слуга Господа когда-нибудь может пожертвовать и несколькими ночами для своего ближнего?» С этими словами он сердечно пожал ее руку. Потом они сели завтракать. Ученики вышли уже открывать аптеку.
«Я так и предполагала. Но, дорогой мой, этого Иисус Христос требовать от вас не может. Две ночи подряд.
А я ведь был только до полночи. А потом мне уже не хотелось ложиться».
«Вы, наверное, ухаживаете за больным?»
«Угадали».
«А не могла бы я вам помочь?»
«Я думаю, что очень даже. Но у вас целыми днями столько дел, что вам ночной покой просто необходим».
«Ах, не говорите так! Кто больше вас работает целый день?»
«Я – это дело другое, дорогая».
«Значит, вы не хотите меня взять в помощницы?» — спросила женщина опечаленно.
Провизор подумал немного, затем сказал:
«Я принимаю ваше предложение, но обещайте мне никому не рассказывать, за кем мы ухаживаем, пока я вам не позволю».
«Охотно обещаю».
«Вам нелегко будет сдержать это слово.
Ухе? Лежит тяжело больная пани Райнер, мать Никуши».
«Пани Каримская? Как она попала сюда?» —
ужаснулась пани Прибовская. И потом внимательно выслушала рассказ провизора. Не прошло и часа, как люди видели ее спешащей к кладбищенскому переулку, но никто не обратил на нее особого внимания. У пани Прибовской были все ключи от шкафов, и она со спокойной совестью взяла из белья покойной пани Каримской простыни, полотенца и вообще все, что было необходимо для ухода за тяжело больной пани Райнер. И чего ухаживающим за ней до сих пор так не хватало. Она не спрашивала, что сказали бы люди, да и сам пан Каримский, если бы он узнал, что с этого дня из его кухни посылалось все необходимое для пани Райнер. Ведь пани Прибовская готовила пищу для матери Никуши и Маргиты. В тот же вечер поступило известие от секретаря барона Райнера. Он отправил депешу барону на курорт. Однако его либо там не было, либо он уже уехал. Так что ничего другого не оставалось, как выполнить обещание, данное Никуше, в случае ухудшения состояния пани Райнер вызвать пана Николая Орловского. Ранним майским утром из ворот Подолина на белом коне выехала всадница, которую и стар, и млад провожали восхищенными взглядами. Белое платье облегало ее стройную фигуру. Кружевные рукава поднимались и опускались, как крылья голубя. Маленькая кружевная шляпка едва прикрывала ее головку. Ах, она была так прелестна, что в ее образе можно было представить себе зачарованную принцессу. «Молодая пани из замка!» — шептались дети и взрослые. Но она не понимала их язык. «Она прекрасна, как ангел! А какая лошадь у нее! И как она скачет!» Маркиза Арана направила коня к лесу. Она ехала той же дорогой, по которой вчера блуждал пан Адам, погруженный в раздумья. Еще вчера, после обеда, она решила, если зрение ее сегодня не подведет, подняться наверх, чтобы посмотреть, где живет Маргита. Она никому не сказала об этом, боясь, что отец, опасаясь за ее состояние, не позволит ей так рано выехать. А компаньонки замучили бы ее уговорами. Она желала неограниченной свободы, без всякого надзора. И она этого добилась. Слуги, не поверив своим ушам, когда получили повеление немедленно оседлать коня, ослушаться не посмели. «Когда еду до того креста, — подумала Тамара, — оставлю коня и пойду пешком». Соскочив с коня, она поняла, что ей некому передать поводья. Впервые в жизни она сама привязала коня к дереву, отстегнула шлейф от своего платья, бросила его на седло и смело пошла по направлению к Черному кресту. Глядя на него, она вдруг подумала: почему в Европе везде стоят эти кресты? И почему на них всегда этот отвратительный образ прибитого за руки и за ноги человека? Она знала, что крест – символ христианства. Но какое отношение имеет к нему тот человек? Кто это? Почему его везде так чтут? Она как-то расспрашивала отца о нем, и он ей ответил, что она еще слишком молода, чтобы думать об этом. «Но я хочу знать», — Думала она теперь с упрямством избалованного ребенка, привыкшей повелевать. «Я хочу это знать! И кто-нибудь должен мне это рассказать!» Оборачиваясь на крест, она уже отошла от него, как вдруг увидела полусидевшего на нижней ступеньке молодого человека. Тамара, уже привыкшая к внешности европейцев, такого еще не видела. Золотистые волосы обрамляли бледное лицо юноши. А какие красивые губы были у него! С почти детским любопытством она его рассматривала. Что он здесь делал? Спал на этом твердом камне? Рука, подпиравшая голову, наверное, уже болела. «Я его так не оставлю», — решила Тамара. Она сделала шаг вперед и вдруг остановилась. Она покраснела до корней волос, так как через длинные золотистые ресницы смотрели на нее черные глаза. Молодой человек встал и, покраснев, поклонился. «Доброе утро!» – произнес он по-немецки. Она облегченно вздохнула, обрадовавшись, что понимала его. «Доброе утро!» Наступило неловкое молчание, которое было бы трудно прервать, если бы к своей повелительнице не подошел ее белый конь. «Я же его привязывала!» – удивилась Тамара. «Позвольте, сударыня, я его лучше привяжу», — улыбнувшись, сказал юноша и еще раз привязал к дереву этого прекрасного коня. «Теперь он никуда не уйдет».
«Благодарю вас», —